Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Алла Митрофанова и я, Константин Мацан.
Добрый светлый вечер.
Обширнейшая у нас сегодня тема и удивительный гость. Вот мы даже с Аллой до того, как он пришел к нам в студию, не до конца понимали, насколько он, скажем так, изнутри по сегодняшней теме может разговаривать. Для любого христианина есть Святая Земля как особое место, Израиль, Иерусалим, то, что так или иначе связано с огромным количеством вопросов, размышлений и мечты побывать, а для того, кто побывал, мечты вернуться, особый духовный опыт и одновременно, наверное, вопрос, насколько паломничество на Святую Землю и вправду обязательно для каждого, что оно дает, для чего это нужно. Вот об этой такой теме, которую я лишь вкратце приоткрыл, мы сегодня поговорим. Попытаемся посмотреть на Святую Землю глазами человека, который там живет и служит, и не просто на Святой Земле, а служит в самой ее, можно сказать, сердцевине, в самом эпицентре христианской истории, в храме гроба Господня. У нас сегодня в гостях диакон Александр Занимонец, историк, византинист, легендарный экскурсовод на Святой Земле. Добрый вечер, отец Александр.
Добрый вечер, Константин. Добрый вечер, Алла. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Просто потрясающе. До сих пор вот мы действительно с Аллой не знали, что вы прям там, прям непосредственно в этом храме несете
вот прям
служение.
Там.
То есть то, куда стоят толпы, то, где сходит в Кувуклю легендарный благодатный огонь, как бы к этому кто ни относился. Вот в самом, повторюсь, эпицентре и паломнической жизни, и, можно сказать, эпицентре христианства.
В том месте, где воскрес Господь. Этим, в принципе, все сказано.
Да. А я, когда к вам шел, не знал, что, когда увижу Аллу, пойму, что мы вместе паломничали как раз по Святой Земле.
Было дело.
Вот с Константином мы еще будем паломничать, наверное, по Святой
Надеюсь,
Земле.
Надеюсь.
И с Аллой тоже, да. Но вот мы как раз виделись в Иерусалиме, на Святой Земле. Ну и действительно очень много где в Москве, оказываясь, вот я встречаю людей, с которыми встречался в Иерусалиме, встречался на Святой Земле.
Ну, на самом деле, не так-то много людей, если брать, я думаю, процентное соотношение тех, кто живет в России, к тем, кто бывал на Святой Земле, не так много. Многие на самом деле не могут себе этого позволить, например, потому что все-таки это, ну, сейчас не самые простые времена. Но кто-то действительно бывал, многие бывали. Я думаю, что если человек собирается в паломничество впервые в жизни, то, естественно, первое место, которое приходит ему на ум, и куда хочется поехать, это, конечно же, Святая Земля. С одной стороны, это так. А с другой стороны, преподобный Серафим Саровский говорил о том, что зачем куда-то ехать? Вот есть канавка Божьей Матери у нас в Дивеевском монастыре. Кто по этой канавке пройдет, тому будет здесь и Афон, и Иерусалим, и Киев. Понимаете? И в этом смысле фактически каждый храм, это же ведь тоже гроб Господень, где бы он ни находился, в какой точке мира. А как вот... Как вы считаете, почему все-таки тогда надо ехать на Святую Землю?
Вы знаете, вот вы как раз говорили о том, что многие или немногие в итоге оказались из русских людей на Святой Земле, но даже еще в предреволюционное время, в конце 19-го, в начале 20 века, пожалуй, Святая Земля была единственной заграницей, так сказать, куда русские люди ездили массово. Вот если сейчас для нас съездить за границу из России, но это не представляется такой проблемой, да, как для наших предков, то в предреволюционное время мало кто мог себе это позволить. Но вот Святая Земля была как раз единственным, пожалуй, местом массового такого путешествия русских людей, именно не просто состоятельных людей, не просто высокопоставленных, которые могли себе это позволить сами, а вот самых простых людей в последний мирный год Российской империи в 2013 году, если я не ошибаюсь, в Иерусалиме побывало около 12 тысяч человек. Вот, конечно, это не сотни тысяч, как в настоящее время, но это действительно очень много, из них там 85% плыли пароходом в каютах третьего класса. Так что действительно самые простые люди. Так что сегодня паломничество на Святую Землю русское, оно тоже массовое. Вот. И в данном контексте интересно, что, по крайней мере, до последних лет количество украинских паломников было таким же, как и количество российских паломников, при том, что нефти и газа нет, денег меньше, а верующих людей больше. Вот, так что это удивительно, что россияне и украинцы примерно...
То есть тут прямая математика не работает, тут какие-то другие
работает,
законы.
Она какая-то другая. Вот. Ну, а что касается вашего вопроса о том, надо ли ехать на Святую Землю для спасения души, то тут, наверное, однозначный ответ, что не надо. Это в исламе хадж в Мекку является заповедью, которую нужно совершить. В христианстве посещение вообще каких бы то ни было святых мест Иерусалима, конечно, это не является чем-то таким обязательным. Так что то, что вот вы говорили о преподобном Серафиме, который не паломничал на Святую Землю, вот, конечно, замечательный пример. В русской истории 20-го столетия вот много замечательных святых, да, которые много путешествовали, да, вот по особенностям русской истории или русского зарубежья, по крайней мере, в 20 веке. Вот владыка Иоанн Максимович, он где только не бывал, а на Святой Земле не бывал, потому что все его перемещения были совершенно такого пасторского характера. Вот нужно было окормлять паству вот на Филиппинах, он был на Филиппинах. Нужно было в Калифорнии, он оказывался в Калифорнии.
В Шанхае, значит, в Шанхае.
Да, конечно. То есть для вот таких святых людей действительно то, что вот они увидят гору Фавор еще вот своими глазами такими физическими, конечно, наверное, ничего не прибавляло. Если исторически смотреть на паломничество, то нынешнее русское паломничество, вот современное, похоже, наверное, на то, что было во времена императора Константина Великого в начале IV века, когда начинается как раз массовое христианское паломничество на Святую Землю.
Это после того, как царица Елена туда съездила
после
и обрела крест,
Елены,
открыла
и
там
после
святыню.
Того, как христианство становится религией разрешенной и постепенно даже и господствующей. Во времена мучеников действительно хватало такого адреналина, так сказать, и без того, чтобы куда-то путешествовать. А когда в церковь вливается огромное количество, ну, вчерашних язычников, можно сказать, то паломничество становится одним из таких элементов катехизации, если можно так сказать. Вот как людей, которые вчера только крестились, как им узнать о своей вере? Вот радио «Вера» не было тогда, в те времена, и газет, и журналов тоже не издавалось во времена императора Константина в таком количестве.
Это правда.
Вот. Люди, да, могли ходить в свой там приход, да, но далеко не всегда. Вот ты заходишь в храм рядом со своим домом и там остаешься. Это еще пока ты найдешь то место, где тебе будет хорошо. Вот, но тем не менее человек вот уже в церкви вроде бы. И паломничество становилось в древности и сегодня является вновь вот таким моментом познакомиться со своей верой. И вот в каждой паломнической группе, и меня это поразило в свое время, действительно будет немало народу, которые Евангелие до конца не дочитали. Но себя люди считают верующими, православными, и ими являются, несомненно. Но про Ветхий Завет мы и не говорим, наверное, пока что. Так что люди многие о преображении Господнем узнают вот на горе Фавор. О том, что такое Вознесение Господне, узнают на Елеонской горе, где мы вот всегда с паломниками оказываемся. Так что та же самая, можно сказать, катехизация, но на месте событий. И, конечно, владыке Иоанну Максимовичу не обязательно было думать о Фаворском свете, стоя на Фаворской горе. А нам, людям, которые, в общем, делают так или иначе свои первые шаги в церкви, как бы давно, тем не менее, мы вроде бы это и не сделали впервые, конечно, это очень важно. Вот именно по нашей немощи, так сказать, и необразованности.
Отец Александр, вы знаете, какой вопрос здесь возникает? Вы упомянули времена императора Константина, когда начались паломничества. А что тогда люди там находили на Святой Земле? Город же разрушен был, Иерусалим был разрушен. Они приезжают туда. Если уж царица Елена там со всей своей свитой с трудом что-то нашла, мы знаем, как она долго искала кресты, и как она крест Господень обретала, это был процесс самый настоящий, длительный, расследование пришлось проводить. А простые люди приезжали, что они там видели? Это одна часть вопроса. А вторая часть вопроса, когда мы в 21 веке туда приезжаем, мы же ходим по условным местам. мы же до конца точно не знаем, где было одно, где было другое, где была темница, где была Виа Долороса, то есть крестный путь Спасителя. Приблизительно это все обозначено. А дальше это уже получается работа нашего воображения. Простите, что этот вопрос так скептически немножко задаю, но он очень часто возникает у людей, когда речь заходит о Святой Земле.
Совершенно замечательный вопрос. Как раз, к сожалению, он недостаточно часто возникает, потому что нередко паломники имеют склонность верить тому, что им скажут. Или тому, что они прочитают в брошюрке.
Ой, слушайте, знаете, сейчас прошу прощения, отклонение в сторону. Я такого наслушалась от экскурсоводов. Там же ходишь, там же тесно, и слышно, что люди говорят. Я, вы знаете, я даже передать вам не могу, какие там апокрифы. Это вот средние века просто нервно дышат в сторонке по сравнению с тем, что рассказывают сейчас. Передавать этого всего не буду, но такое количество каких-то совершенно немыслимых вещей там звучит. Почему?
Знаете, да, это правда, вещей немыслимых очень много. Я поразился несколько лет назад, будучи на Синае, как раз в монастыре Святой Екатерины с паломнической группой, когда еще туда можно было легко ездить. И у нас был, ну, там всегда выдают из своего местного египетского экскурсовода. И мы куда-то ехали, и памятник стоит недалеко от монастыря. И написано на памятнике, что вот здесь как раз стоял золотой телец. В библейские времена, во время исхода, когда евреи оказываются вот около Синайской горы, вот Моисей уходит на гору, а народ как-то так и решил, что Моисей не вернется, вот построили золотого тельца, начали ему там плясать и жертву приносить. И вот памятник говорит, что вот здесь стоял золотой телец.
То есть они ушли, и памятник оставили
памятник,
на том месте,
да, памятник остался.
Вот.
А мне было очень интересно, потому что в каждом месте, конечно, есть свои предания, очень интересные, совершенно не претендующие на научность, так сказать. Но я египетского гида спрашиваю, а откуда мы это знаем? Вот, а он как-то даже не понял, видимо, вопрос, говорит, как, говорит, откуда знаем? А вот тут табличка, Египетское министерство культуры и туризма.
А.
Так что вот, Министерство культуры и туризма
назначило
нам
это сообщает.
Место. Значит, так и есть. Вот, это очень такой характерный, как бы, подход, потому что...
Это как балкончик Джульетты в Вероне.
Да, 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 да. Вот, но мне кажется, что действительно всем нам... по человеческой нашей природе, очень хочется вот потрогать вот что-то такое вот совершенно конкретное. Я иногда читаю разные протестантские журналы, научные или такие популярные. И протестанты, ну, поскольку они должны протестовать так или иначе, святые места обычно они тоже не почитают, вот те, которые почитают православные католики. И очень часто они говорят, вот, например, там, Голгофа, вот она вот не здесь, конечно, Голгофа, но вот теперь вот мы точно знаем, где Голгофа. Или вот такое-то место, оно не тут, где считали православные католики, оно вот на соседнем холме, и мы вот сейчас вам докажем, почему вот это вот соседний холм. То есть каким бы протестантом ты ни был, тебе по-человечески вот очень хочется иметь вот тот холм или ту, не знаю, вот низменность, где что-то было. А на самом деле, конечно, дело не в этом. И на Святой Земле у нас с вами многие места условные, многие безусловные, и это особая такая тема, откуда мы это знаем. Но когда ты оказываешься рядом с Галилейским озером, то, наверное, тебе уже вот не важно, в каком именно месте что происходило, потому что ты понимаешь, что именно таким его видел Господь и его ученики. Они там все обошли, наверное, все его берега. И ты видишь то же озеро, те же холмы, то же небо, которое они видели 2000 лет назад.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Диакон Александр Занимонец, священнослужитель храма Гроба Господня в Иерусалиме, историк, византинист, экскурсовод, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». Есть еще другая тема, другой аспект паломничества на Святую Землю, как и любого паломничества, наверное, вообще. Это, скажем, такой туристический амбианс. Улицы Иерусалима, старого города, заваленные сувенирными лавками, толпы людей, экскурсоводы, которые бегают и кричат «скорее, скорее, нас там заканчивается время, так все быстро по очереди подходим, прикладываемся к святыне, давайте, давайте». И это некие реалии многих паломнических групп. И для кого-то, наверное, это может стать, ну, таким тяжелым моментом. Я вот приехал на Святую Землю и оказался, собственно говоря, в туризме. а не в молитве. Вот как вы эту проблему видите? Как тут поступать и что об этом думать вообще?
Мне кажется, что когда оказываешься на крестном пути, например, особенно впервые, да, понимаешь, что вот тот путь, по которому Господь шел с крестом на Голгофу, то, конечно, для нас это совершенно особое такое место. И если бы кругом было все чисто, выметено, иконки, лампадки бы горели, как вот в хорошем храме и монастыре, то, наверное, это было бы гораздо лучше. Но, к сожалению, это не так. И крестный путь сегодня проходит по мусульманскому кварталу старого города Иерусалима. Люди, которые там живут, совершенно по-другому относятся ко всем тем вещам, о которых мы читаем в Евангелии. И, в конце концов, для них это место, где идет много иностранцев, которым ты можешь продать свой какой-нибудь сувенир. Так что, конечно, весь старый город – это такой огромный базар, можно сказать. И это очень смущает. А с другой стороны, вот пройдешь по этому крестному пути, походишь по старому городу вот в такой восточной толпе, и понимаешь, что, с одной стороны, это очень все соблазнительно, неприятно, а с другой стороны, 2000 лет назад, во времена Христа, в общем-то, примерно так и было. Может, чуть поприличнее, конечно, чем сегодня, в 21 веке. Но все равно, действительно, все... Вот Господь идет на Голгофу с крестом, а все занимаются своими делами. Кто-то метет пол, кто-то лавкой своей занимается,
кто-то
пусть
торгуется,
не сувенирной, а какой-то другой. Кто-то с тещей ругается. Так что жизнь продолжается вот так, как она на улицах восточного города. Так что Господь шел на крестный путь не в благоговейной тишине, да, почитателей своих, а вот среди восточной толпы. Так что это очень тоже нам как-то, наверное, является таким вот хорошим поводом подумать о том, что и вообще-то наша христианская жизнь, она проходит вот на улицах восточного города или не восточного. Вот. Но, тем не менее, вот в такой ситуации торговли, грязи какой-то, криков, и вот так вот, вот так Господь шел на Голгофу.
Не бывает, иными словами, идеальных обстоятельств для того, чтобы, так сказать, начать быть христианином?
Да,
то есть надо просто стараться как-то быть в тех предложенных обстоятельствах, которые есть?
Да, они совершенно какие-то всегда неподходящие, как нам кажется. Но вот именно вот в тех обстоятельствах и нужно начинать быть христианином. А что вот вы говорили о каких-то таких вещах, устройства паломничества, которое действительно во многом устроено по тем же принципам, что туристический бизнес, только цель другая – путешествие. Вот, действительно, люди приезжают совершенно по-разному. Иногда бывают абсолютно смешанные группы, вот собирает какое-то агентство группу, и вот у них уже есть 10 человек, еще надо набрать 30, набираешь и едешь. Вот, иногда бывает, что люди там не стесненные в средствах, сами едут, берут гида с машиной и путешествуют. Вот, пожалуй, самое такое... Ну, паломнический жанр правильный, если можно так сказать, конечно, это священник с прихожанами. Когда вот есть определенная община со своим батюшкой, и они вот думают поехать на святую землю. И действительно, это получается наиболее таким, правильным, что ли, если можно так сказать. По крайней мере, люди хотят одного и того же более-менее. Либо они там хотят каждый день служить в 5 утра желательно, либо они хотят, наоборот, послужить у себя в деревне они могут, а им надо побольше увидеть всего, потому что они вот раз в жизни поехали в такое путешествие, им надо вот все вот посмотреть, послужить они у себя. Вот, но, по крайней мере, люди будут знать, чего они хотят. И у них будет священник, с которым можно и общаться, и исповедоваться, и служить так или иначе. Так что, наверное, своей общиной приезжать – это оптимальный вариант. Но это, опять же, идеальные условия, которые далеко не всегда бывают.
Я хочу, если позволите, вернуться к своему вопросу по поводу географии святых мест. Вы сказали о том, что есть места евангельских событий, о которых точно известно, что это было здесь, а какие-то установлены приблизительные. Мы зачастую, находясь в Иерусалиме, ходя по этим улицам, лишь приблизительно понимаем, где была темница, где было что-то еще и так далее. Вы могли бы сказать, а какие места... определены точно, что это здесь? И имеет ли это принципиальное значение, знание о том, что это место было здесь, а вот это место обозначено условно?
Знаете, я думаю, что когда человек едет на Святую Землю, ему вся вот эта академическая такая точность совершенно не важна. Вот, потому что ты оказываешься в Иерусалиме, который, понятно, не раз разрушен и перестроен с евангельских пор. Но, тем не менее, вот топография города не изменилась. И Елеонская гора находится там же, где она находилась. И пустыня иудейская, которая за ней сразу начинается, также выглядит, сколько бы там событий исторических не произошло за это время. Галилея совершенно замечательная. Так что, наверное, людям не так принципиально, здесь была темница или рядом была темница. Но кому-то это важно. И здесь можно сказать, что, пожалуй, подлинными местами, наиболее как бы такими достоверными, скажем так, является то, где есть непосредственная христианская традиция от первых христианских поколений. И, как ни странно, это в первую очередь Галилея, потому что в Галилее, там, где Фавор, где Назарет, где озеро Галилейское, там всегда, вот в первые века, даже после разрушения Иерусалима, сохранялось еврейское население, в том числе христианское еврейское население. И это говорит о том, что какое-то преемство христианской жизни от апостольского времени сохранялось, и, скажем, очень многие византийские храмы, которые построены были в IV, в V, в VI веке, строятся на тех местах, где были первые христианские церкви. Вот тех христиан, которые восходили еще вот к апостольскому времени, где была и христианская, и еврейская символика, то есть которые, как бы, наверное, сегодня сказали, еще по еврейскому обряду существовали во многом. Вот, потому что действительно было еврейское население, и были общины вот с апостольских времен сохранившиеся. Так что в Галилее есть во многих местах вот такое непосредственное предание. А, например, Иерусалим был разрушен, как вот вы и говорили. И в течение нескольких десятилетий вообще город был, как бы доступ туда для местного еврейского населения, что иудейского, что христианского, был запрещен. И когда римляне восстанавливают город с другим названием, с другим устройством, с другим этническим составом, поначалу там не было никакого христианского даже населения. То есть к тому времени, когда царица Елена начинает вот определять, где какие были святые места, она все это делала, наверное, в результате вот такого научного исследования, как бы мы сегодня сказали. Она в католической церкви даже почитается официально покровительницей археологии. Вот она была одним из первых таких христианских археологов. Вот, но мы знаем, что и сегодня на каждую научную теорию будет ее опровергающая. И в древности, наверное, было так же. Так что, скажем, в отношении Иерусалима мы нередко доподлинно знаем, что, скажем, вот это, скорее всего, не так, как считается. Или в отношении каких-то мест мы знаем, что а это может быть вот так, а может быть не так. Но нет достаточно оснований для того, чтобы вот уверенно сказать, что вот это не то место или то место. Но опять же, это уже такая историческая и археологическая дискуссия, которая, мне кажется, для паломника абсолютно не важна, если он не археолог. Если он, скажем, студент семинарии, а мне нередко на Святой Земле, слава Богу, доводится общаться с семинаристами, нередко семинаристы Сретенской семинарии с Владыкой Тихоном оказываются. И это действительно тоже вот совершенно вот замечательно. И, конечно, со студентами, с будущими священниками или там, с людьми, которые вот наукой интересуются. Конечно, о таких вещах говоришь, так или иначе. А с обычным верующим человеком, конечно же, нет, потому что это абсолютно не то, для чего он приезжает.
А для чего тогда он приезжает? Если это не реальная возможность прикоснуться вот к тем самым камням, да, во многих ситуациях, во многих местах это скорее некий символ того, что вот здесь, примерно здесь могло бы происходить это событие. Тогда что мы ищем? Какого-то мифа, какой-то, кто-то скажет, какой-то фикции? Или просто кто-то скажет, вот так, приехать зачекиниться, как сегодня говорят. Вот я там побывал, где-то здесь вот эта история касается нас. Или достаточно просто под небом, под тем же самым постоять, и вот на тех же метрах квадратных земли побывать. А все, что точнее, уже не важно.
Знаете, вот для меня самого таким, ну, одним из последних таких паломничеств, вот именно по-настоящему паломничеств, как раз совершенно неожиданно оказалось путешествие по городу Парижу. 2 августа празднуется память матери Марии Скопцовой, празднуется в русском зарубежье, новомученица, погибшая в немецком концентрационном лагере. И я ее очень люблю и чту. И как-то, будучи в Париже, мне очень захотелось оказаться вот в том месте, где находился дом, где она жила, и ее организация «Православное дело», собственно, место, где она была арестована, где был храм, где происходило богослужение. Вот. И сегодня вот этого дома уже не существует. Он перестроен, как бы дом был разрушен, он был такой простой особнячок. На месте стоит такое многоэтажное такое жилое здание. Ну вот я решил как бы сходить по этому адресу, и была какая-то очень плохая погода такая осенняя, парижская. Вот не очень я даже и знал, как идти, но вот был адрес, и ты вот идешь под дождем. По улице, которая и сегодня из тех же булыжников, по которым ходила мать Мария в начале 40-х годов. Вот, ты вот видишь те же дома, которые она видела. Вот, пусть там дом, где она, собственно, жила, и где был их храм, не сохранился. Ну, вот как бы место сохранилось, там стоит жилое здание. И вот для меня это было настоящим таким паломничеством идти по тому же пути, видеть то же, что видел человек, которого ты любишь, чтишь, который прославлен в лике святых. Вот, и я думаю, что для нас очень часто паломничество к евангельским местам или к местам святых, которых мы любим, это как раз в каком-то смысле посмотреть, вот увидеть то, что видели они. Посмотреть действительно на те же холмы, которые видели они, на ту же пустыню, где, скажем, пустынники подвязались, оказаться в Иордане, в тех местах, где Иоанн Креститель подвязался. Понятно, что русло Иордана за 2000 лет поменялось столько раз, сколько русло любой другой реки поменялось за 2000 лет. Но, тем не менее, вот это та же река, это тот же Иордан. То есть мы прикасаемся, вот как-то так вот физически прикасаемся к тому, что, к чему прикасались святые люди. На Святой Земле тоже удивительным таким моментом для меня было путешествие как раз с археологами в город Хеврон на раскопки, как раз не к Мамрийскому дубу, где мы нередко бываем с паломниками, а где раскопки Хеврона вот библейского. И когда Авраам примерно в 18 столетии до нашей эры приходит в Хеврон, это уже город. Вот. И как раз в наше время раскопаны стены, часть стен Хеврона, который был тогда. И вот вход вот в этот Хеврон, ну вот в археологический парк, там же, где он был во времена Авраама. И вот ты входишь через те же фактически ворота, сделанные из огромных таких вот камней, в которые входил Авраам. Вот опираешься о тот же камень, о который, возможно, опирался Авраам, вытряхивая пыль из своих сандалий, вот, и вот этот камень стоит на том же месте. То есть ты вот физически оказываешься вот в самом начале библейской истории. И это удивительно.
Диакон Александр Занимонец, экскурсовод на Святой Земле, священнослужитель храма Гроба Господня в Иерусалиме, историк, сегодня проводит с нами светлый вечер. Мы говорим о Святой Земле, об этих местах, пытаемся посмотреть на нее глазами человека, который там фактически всю жизнь проводит. В студии Алла Митрофанова и я, Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально меньше, чем через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».